Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Петернов. Добрый вечер. 18.10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 16 градусов. Сегодня, как всегда, мы расскажем о главных событиях дня. Но прямо сейчас традиционная по понедельникам рубрика «К горожанам обращается губернатор Петербурга Александр Беглов».
Губернаторский эфир.
Здравствуйте, уважаемые ленинградцы и петербуржцы. С вами Александр Беглов. На прошлой неделе о нашем городе говорил весь мир. Мы успешно провели юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум. Он состоялся вопреки давлению западных стран. Собрал представителей более 140 государств и территорий. Ключевым моментом форума стала программная речь президента России. Глава государства раскрыл подлинные причины ухудшения ситуации в глобальной экономике. Напомнил, что мировые цены пошли в рост до начала специальной военной операции на Донбассе. Это результат безответственной политики Соединенных Штатов и их союзников по Большой Семерке. Два последних года они печатали деньги в огромных количествах, копили ничем не обеспеченные долги, а теперь хотят свалить свои ошибки на Россию. Президент отметил устойчивость российской экономики перед лицом бездумных западных санкций и выдвинул новые очень важные инициативы. Почти все они напрямую касаются Петербурга. Мы город заводов и работоспособных предприятий. Промышленная ипотека под 5% годовых позволит им расширить мощности и запустить новые линии. Прежде всего в пищевой и легкой промышленности, производстве мебели, других отраслях, где для выхода на новый уровень не требуется ничего, кроме стартового капитала. У Петербурга серьезный эффективный строительный комплекс. Предложение президента снизить жилищную ипотеку до 7% годовых поможет вернуть средства граждан на строительный рынок. Очень важная инициатива для Петербурга сделать мораторий на проверки бизнеса не временным, а постоянным. Предприниматели просили об этом городской оперативный антикризисный штаб. На региональном уровне мы максимально сократили административное давление на бизнес. Отмечу, что правительство города все последние годы продуктивно работало над улучшением условий ведения бизнеса. Это позволило нам подняться на более высокое место в национальном рейтинге инвестиционного климата. Его итоги были объявлены на прошлой неделе на форуме. И президент России в своей речи назвал Петербург одним из лидеров этого рейтинга. Юбилейный форум был эффективным для нашего города по многим параметрам. Прежде всего, по объему подписанных соглашений. Их сумма превышает 500 000 000 000 рублей. Мы переформатируем инвестиционные потоки, переключаемся с иностранных инвесторов на отечественных. 46 контрактов и рамочных соглашений позволят нам продолжить развитие Петербурга. Сделали очень важные шаги по развитию собственных производств и созданию дополнительных рабочих мест. Новые площадки для авиастроения создаст концерн ОДК «Климов». Завод «Измирон» наладит производство нефтегазового оборудования. Фармкластер расширит свои мощности «Фармсинтез» и «Центр пептидных технологий». Отдельного внимания заслуживает пакет соглашений, нацеленных на достижение технологического суверенитета. Это проект высокотехнологичного центра машиностроения и логистики Объединенной судостроительной корпорации. Проект трансманшхолдинга по производству современного электрического транспорта. Договоренность с Росатомом о сотрудничестве в сфере импортозамещающих и новых технологий для атомной промышленности. Соглашение с компанией прибора создания в Петербурге Национального центра авиационного приборостроения. Мы также представили в экспозиции Санкт-Петербурга на форуме лабораторно-пилотный комплекс «Газпромнефти». Там будут создаваться технологии для глубокой переработки углеводородов, выпуска топливных катализаторов и полимеров, в дальнейшем смазок и битумов. 3 года назад мы поставили перед собой цель начать переход Петербурга к новой специализации, связанной с наукой и высокими технологиями. Сегодня наука для нас выходит на первое место. Город договорился о сотрудничестве с Российской академией наук по целому ряду направлений, включая организацию научного квартала на Васильевском острове. Также мы подписали соглашение в сфере исследований с компаниями «Алмаз-Антей» и «Радар ММС». На форуме определены схемы финансирования новых технологических долин наших университетов. Технополис Политеха мы будем строить вместе с Банком ВТБ. Проектом развития Санкт-Петербургского государственного университета подключается Газпромбанк. Наш большой университет, высшая школа экономики и другие ведущие вузы Петербурга помогут нашим школам в создании профессиональных классов. Продолжаем цифровую трансформацию Петербурга. Заручились поддержкой ключевых игроков корпорации «Ростелеком» и «ВКонтакте». Помощь в цифровизации отрасли здравоохранения городу окажут Сбербанк и Центр имени Алмазова. На повестке дня внедрение телемедицины, электронных рецептов, электронных медкарт для петербуржцев, голосовой ввод информации несколькими категориями врачей. Отмечу важные проекты в транспортной инфраструктуре. Банк России примет участие в создании нового автобусного парка на севере Петербурга. Мы подписали с «Газпромом» несколько соглашений по снабжению подвижного состава городских предприятий газомоторным топливом. Впервые на форуме были найдены и оформлены решения для сохранения нескольких объектов культурного наследия. «Газпром» поможет вдохнуть новую жизнь в комплекс пеньковых складов на Тучковом Буяне. Напомню также, что накануне форума мы подобрали инвестора для конюшенного ведомства. В обозримом будущем ждем хороших новостей и по другим знаковым для города объектам. Еще раз подчеркну, мы провели юбилейный 25-й форум с большой пользой для города. Мы достигли важных договоренностей с российскими регионами. Это позволит нам укрепить горизонтальные связи, обеспечить промышленную кооперацию, укрепить продовольственную безопасность Санкт-Петербурга. Мы нашли источники финансирования для больших и малых городских проектов. Создали хороший задел для новых соглашений. Наш президент подчеркнул, в стране деньги есть, и призвал делать бизнес дома, в России. Потому что в России лучше. А Петербург в нашей стране самое перспективное место для инвестиций. У нас хорошие точки роста в сфере высоких технологий. У нас выгодные условия для бизнеса. И у нас есть много проектов, которые стартовали и успешно реализуются при поддержке федерального центра. Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке и проведении Петербургского международного экономического форума. Вместе мы сделали большое дело. Не просто помогли развитию Петербурга, а показали, что город и страна открыты миру. Россия не идет по пути самоизоляции. Мы всегда рады гостям из дружественных стран и готовы к открытому диалогу со всеми, кому интересен бизнес в России. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. Вместе мы справимся. С вами был Александр Беглов.
Новости дня.
Мы продолжаем программу коротко о главных событиях этого дня. В Петербурге стартовала приемная кампания в вузы. Она продлится до 9 августа, когда по закону все высшие учебные заведения должны опубликовать приказы о зачислении. На Ладоге вторые сутки ищут капитана яхты. Пожилого мужчину в условиях непогоды смыло за борт, захлестнувший судно волной. Второй день продолжаются поиски пожилого мужчины в Бокситогорском районе Ленинградской области. Он ушел в лес в субботу и перестал выходить на связь. В Петербурге началась проверка норматива на накопление твердых бытовых отходов. Эти расчеты необходимы для более точного определения тарифа на вывоз мусора. Правительство Финляндии приняло решение открыть границу для туристов из России. Поехать туда можно будет после 30 июня. Точек пересечения между искусством и спортом гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Это доказывает проект академической капеллы «Музыка и спорт. Движение в искусстве». Сегодня в гостях у нашей программы Татьяна Погода, заместитель начальника госпиталя для ветеранов войн, врач-кардиолог высшей категории. Наша сегодняшняя встреча приурочена ко Дню медицинского работника. Накануне все специалисты, которые заботятся о нашем здоровье, отмечали профессиональный праздник. Как сейчас работает госпиталь для ветеранов войн, всю пандемию перепрофилированный на прием больных с COVID-19, какой контингент больных обслуживает стационар, какие направления медицинской помощи являются для госпиталя сегодня приоритетными, об этом сегодняшний разговор с гостьей программы. Свои вопросы прямо сейчас вы можете оставить на сайте нашей телерадиокомпании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице пройдете по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также в письменном виде вы можете прислать вопрос на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56. И во время беседы у вас будет возможность задать свой вопрос по телефону, прямой номер студии 347-5003. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
В Петербурге стартовала приемная кампания в вузы. Она продлится до 9 августа, когда по закону все высшие учебные заведения должны опубликовать приказы о зачислении. Среди особенностей этого года – льготы для абитуриентов из ДНР и ЛНР, а также квоты для детей, участников спецоперации. С подробностями Владимир Снетков.
Официально приемная кампания стартует в российских вузах 20 июня. 25 июля – последний день приема документов. 27 июля – финальный срок публикации конкурсных списков. 28 июля – окончание приема согласия на зачисление для поступающих с приоритетным правом. Основной этап зачисления продлится с 3 по 9 августа. Такие сроки определены приказом Миноборнауки. В Петербурге в этом году, по словам председателя профильного комитета Андрея Максимова, планируют взять на бюджет почти на 2000 человек больше, чем в прошлом.
На очной форме обучения бюджетные и контрольные цифры приема – это 29 239 мест. По сравнению с 2020 годом количество бюджетных мест у нас увеличилось практически на 2000 и составляет 1816 мест.
Как и в прошлом пандемийном году, подать заявление можно по почте, на сайте вуза, через государственный сервис госуслуг поступления в вузы онлайн. Однако после снятия ограничений приемной комиссии наконец-то ждут абитуриентов лично. Это поможет снять ряд оргвопросов по процедуре поступления. Есть изменения для граждан из ДНР и ЛНР. У них по разным категориям льготы. Например, они могут сдавать не ЕГЭ, а внутренние вузовские экзамены. Кроме того, в этом году в России введена квота в размере 10% от общего числа бюджетных мест на прием детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Они поступают на основании вступительных экзаменов, проводимых вузом самостоятельно. Дети погибших и раненых военных могут поступать без экзаменов, за исключением творческих вузов. При этом, по словам председателя комиссии по координации приема вуза Анатолия Аводенко, в ряде случаев вузы готовы принимать таких студентов без оригинала документов.
Могут предоставить копии документа об образовании при наличии мотивированного заявления с указанием причин отсутствия, все понимают ситуацию, оригинала указанного документа. Ну, не дай бог, там сгорел и так далее.
И еще одна особенность этого года. Дополнительные бонусы за различные достижения, например, за результаты ГТО или успехи на других поприщах, теперь ограничены только 10 баллами.
В Петербурге началась проверка норматива накопления твердых бытовых отходов. Эти расчеты необходимы для более точного определения тарифа на вывоз мусора. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Обычно проверка и обновление норматива накопления ТБО происходит раз в 5 лет. Но нынче эту процедуру начали досрочно в связи с введением в городе мусорной реформы и появлением единого оператора. Заместитель председателя комитета по природопользованию Иван Казаков пояснил, что новые данные позволят более точно рассчитать стоимость работ по вывозу ТБО и заключить справедливые договоры с региональным оператором.
Норматив накопления – это одна из составляющих расчета размера платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Норматив накопления необходим для проведения договорной работы с региональным оператором и, самое главное, для расчетов.
Для расчетов специалисты профильных служб выехали на контейнерные площадки и пригласили туда журналистов, которым показали процесс взвешивания отходов. Для этого использовали грузовую спецмашину со встроенными весами и манипулятором, к которому на цепях подвешивали контейнеры с мусором. По словам Ивана Казакова, при расчете имеет значение не только вес, но также тип и объем отходов.
Особенно в городах-миллионниках растет объем и снижается масса. Это происходит за счет роста объема упаковки. Упаковка легкая, но объемная. Масса снижается, объем увеличивается. То есть вот тенденции такие.
Проверка норматива накопления ТБО продлится до конца года. Реальное количество мусора и темпы его вывоза вычислят не только для жилых объектов, но и для небольших компаний, которые порой не имеют собственной контейнерной площадки. Новый норматив накопления ТБО и тарифы по вывозу мусора могут вступить в силу в следующем году.
Новости дня. Хроника событий.
На Ладожском озере продолжаются поиски пожилого капитана яхты. По предварительной версии, за борт его выбросила волна. Подробности происшествия у Ольги Добышевой.
Вечером 19 июня парусная яхта «Александрия» попала под сильную волну на Ладожском озере. На судне находились 64-летний капитан и его 60-летний троюродный брат, который до этого ходил под парусами только 2 раза. Яхта вышла на озеро из Ленинградской области. Мужчины заглушили мотор и уже на поднятых парусах вышли из-за острова. Но сильным порывом ветра капитана выбросило за борт, по всей видимости, захлестнувший судно волной. На поиски «Александрии» выдвинулись экстренные службы на дежурном катере МВД. Они обнаружили яхту в районе оборонных островов, входящих в Алаамский архипелаг, рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по Республике Карелия Максим Рожин.
19 июня из города Приозерск Ленинградской области в акватории Ладожского озера вышла яхта. На борту было два члена экипажа. Они находились в районе оборонных островов, это также в Ладожском озере, и один из членов экипажа без спасательного жилета выпал за борт. Это со слов очевидца второго члена экипажа. По системе 112 второй член экипажа вышел на сортовальский ИСС, сообщил о случившемся, но так как на месте он не ориентировался и приборами навигации пользоваться не умел, там уже сотрудники подразделения 39-й пожарно-спасательной части уже искали его по ориентирам. В итоге нашли, отбуксировали лодку на остров Валаам. Там он был осмотрен сотрудниками скорой помощи. В итоге было принято решение об осмотре всей линии оборонных островов. Также был привлечен вертолет Ми-8 со Санкт-Петербурга авиационно-спасательного центра МЧС России. Поиски в настоящий момент продолжаются.
Поиски капитана на Ладоге идут второй день. Его брат чувствует себя нормально и уже отправлен домой. Правда, комментировать произошедшее он пока не готов.
Напомню, резонансный несчастный случай произошел в начале мая. Тогда трое петербуржцев отправились на Ладожское озеро на арендованной трехместной байдарке. Несколько дней спустя они перестали выходить на связь. В воде удалось обнаружить только перевернутую лодку. Тело одного из туристов было найдено в 20 километрах от берега 24 мая. Двое других пропали. Обвиняемого в хищении экс-главу одного из банков сотрудники полиции уличили в отмывании денег. Ранее ему было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». С подробностями Мария Гордеева.
Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления. Наказание по еще одной статье Уголовного кодекса грозит экс-главе одного из банков. По данным СМИ, речь идет о бывшем председателе Совета директоров Ленобалбанка, которого ранее арестовали по обвинению в хищении более 200 миллионов рублей. По версии правоохранителей, в период с сентября 2015 года по май 2018 обвиняемый вместе с неустановленными лицами со счетов подконтрольных коммерческих организаций, открытых в Ленобалбанке, приобрели на 4,5 миллиона рублей земельный участок и здание на Заречной улице в Мурине. Затем они осуществили фиктивную перепродажу этой недвижимости и переоформили ее на другие подконтрольные фирмы. Следствие считает, что таким способом злоумышленники отмыли часть украденных ими ранее денежных средств. Напомню, еще 7 лет назад в преддверии отзыва у Ленобалбанка лицензии экс-глава организовал подписание кредитных договоров и других сопутствующих документов на внушительную сумму между банком и двумя коммерческими структурами. Первая фирма получила 4 кредита на 64 миллиона рублей, вторая – 2 кредита на 137 миллионов рублей. На деле же, по мнению представителей компетентных ведомств, эти деньги похитили. В итоге бывшего председателя Совета директоров Ленобалбанка задержали в декабре прошлого года. Сейчас 52-летний экс-руководитель находится под стражей.
Капелла Петербурга продолжает проект «Музыка и спорт. Движение в искусстве», который доказывает, что точек пересечения между искусством и спортом гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. В этот раз музыканты капеллы и художники объединились с игроками «Зенита» и «СКА», чтобы нарисовать картины, которые затем будут выставлены во дворах капеллы. Подробности в репортаже Артема Сященко.
Спортсмены ведущих петербургских клубов «Зенит» и «СКА» в классических интерьерах концертного зала капеллы под звуки исторического органа фирмы «Валькер» приступили к созданию картин. Рисуют спортсмены под чутким руководством именитых художников проекта «Город ангела и льва» и школы графического дизайна СПбГУ. Игрок «СКА» Кирилл Танков решил нарисовать ангела, но необычного, рассказала заместитель директора по работе со зрителями капеллы Юлия Шалишева.
Второй год проходит в капелле проект «Музыка и спорт». В этом году мы решили развить творческие способности и нарисовать картину в цветах СКА. И этот ангел, так как у нас город Ангел и Льва, принесет будущее чемпионство СКА. Проект очень важен для города в связи с тем, что он привлекает внимание к проблеме здорового образа жизни и показывает, что в каждом человеке можно найти творчество. Что творить – это очень важно.
Картины Кирилла и других спортсменов можно будет увидеть на выставке «Под открытым небом. Музыка глазами спортсменов» во дворах капеллы. А 21 июня в кинозале капеллы пройдет награждение победителей и показ лучших фильмов 10-го международного фестиваля спортивных фильмов «Золотая вершина». В концертном зале капеллы зрителей ждет программа «Музыка чемпионов», где в исполнении ансамбля «Олимпик Брасс» прозвучат хиты группы Queen и Майкла Джексона «We are the champions», «Show must go on», «Black or White» и многие другие. 25 июня зрителей проекта «Музыка и спорт» ждет поэтическая эстафета «Бронзовый век поэзии и прозы». Вдохновленные спортивной тематикой, участники создали новую программу и выступят по трем направлениям. классическое фехтование, гимнастика ума и шахматный гамбит. Завершающим мероприятием проекта «Музыка и спорт» станет спортивный мультконцерт «Музыкальная олимпиада» в исполнении оркестра ударных инструментов «Маримба Микс».
18:30 в Петербурге, по-прежнему 16 градусов тепла. Сейчас в нашем городе атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер дует западный со скоростью 1,4 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 67%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. Петербург занял 7-е место по уровню доходов среди регионов России. Около 5% жителей северной столицы находятся за чертой бедности. Камерный музыкальный театр «Санкт-Петербург-Опера» отмечает 35-летие. Праздничные мероприятия продлятся весь июнь. В новом здании Российской национальной библиотеки открылась выставка «Знаменитые беженцы». Она рассказывает об известных персонах, вынужденных эмигрировать из своей страны по разным причинам. Подробнее об этих событиях в своих материалах вам расскажут наши корреспонденты. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и расскажу о погоде на ближайшие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы Татьяна Погода, заместитель начальника госпиталя для ветеранов войн, врач-кардиолог высшей категории. Наша сегодняшняя встреча приурочена ко дню медицинского работника. Накануне все специалисты, которые заботятся о нашем здоровье, отмечали свой профессиональный праздник. Как сегодня работает стационар, всю пандемию перепрофилированный на прием больных с COVID-19, какой контингент больных обслуживает госпиталь для ветеранов войн, какие направления медицинской помощи сейчас являются для госпиталя приоритетными, об этом наш сегодняшний разговор с гостьей программы. Свои вопросы Татьяне Погоды вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Также присылайте вопросы в письменном виде на номер мессенджера WhatsApp +7 921 900 82 86 56, и работает телефон в студии. Задавайте свои вопросы по прямому номеру 347-5003. Беседа начнется через несколько секунд. Встречаем гостью.
Мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, мы продолжаем нашу программу. Я с удовольствием представляю гостю. Свое место перед микрофоном в нашей студии заняла Татьяна Погода, заместитель начальника госпиталя для ветеранов войн, врач-кардиолог высшей категории. Татьяна Евгеньевна, добрый вечер.
Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
И, как я уже сказала, и мне очень приятно это повторить, наша сегодняшняя встреча приурочена ко дню медицинского работника. Накануне все, кто имеет отношение к нашему здоровью, кто о нем заботится, отмечали свой профессиональный праздник. Татьяна Евгеньевна, в вашем лице я поздравляю всех медиков, докторов, медицинских сестер, санитарок. Примите поздравления, я думаю, наши слушатели, которые, конечно же, тоже на протяжении своей жизни являлись и являются пациентами, присоединяются к моим словам. С праздником.
Огромное спасибо. Очень приятно. Спасибо большое.
Ну и про ваш госпиталь для ветеранов войн. Мы все знаем, что всю пандемию он практически находился на передовой войны с коронавирусом, не выходил из красной зоны. Основной корпус, основное здание, и в помощь к нему очень мобильно были возведены еще дополнительные мощности по борьбе с COVID-19. Расскажите, пожалуйста, что помогло госпиталю, какие ресурсы мобилизоваться в столь сжатые сроки?
Ну, действительно, наш стационар одним из первых в городе перепрофилировался для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Уже в апреле 2020 года на нашей площадке на Старорусской был начат прием таких пациентов. В последующем был перепрофилирован и основной корпус, а в мае 2020 года еще и в Ленэкспо был развернут 7-й павильон на 1000 коек.
И еще корпус был возведен в очень короткие сроки.
Но это уже чуть-чуть попозже. Это уже было несколько позднее, когда в 2020 году было принято решение о том, чтобы построить на территории основного корпуса еще и корпус-трансформер.
И во всех этих процессах вы как заместитель начальника госпиталя принимали непосредственное участие. Да. И сейчас я хочу у вас спросить, какой лично ваш опыт помог столь активно включиться в руководство этими процессами?
Ну, в первую очередь, мне хочется сказать, вообще наш коллектив сумел с достоинством и с честью справиться с поставленными задачами, наверное, в первую очередь благодаря грамотному руководству. Безусловно, талант Максима Юрьевича Кабанова, нашего начальника, правильно поставленные задачи, понимание того, как выполнять эти задачи, оно помогло мобилизоваться и быстро перестроиться под новый формат работы. Не последнюю роль здесь играет также тот факт, что многие из наших сотрудников, они бывшие военнослужащие. То есть те люди, которые, в принципе, привыкли также мобилизоваться, перестраиваться и выполнять поставленные задачи.
И многие из них работали в горячих точках.
Да,
и
безусловно.
Вы в том числе.
Ну да, так
вот
получилось.
Вот расскажите, пожалуйста, про этот опыт, который вы приобрели в начале нулевых годов. Тогда еще совсем молодая женщина. Я знаю, что вы работали в Грозном. Чем вы тогда занимались?
Ну, если думать о том, почему, в принципе, я туда поехала, да, ну, наверное, здесь можно назвать несколько причин. Ну, во-первых, мой муж военнослужащий, я как бы вместе с ним поехала. Потом я выросла на юге, и я видела о том, что вся эта история такая тревожная происходит рядом с моим домом. Я видела, как военнослужащие наши, сколько сил, усилий прилагают для того, чтобы восстановить конституционный порядок в этой горячей точке. И волей-неволей, ну, захотелось поучаствовать во всем этом процессе. Потом я понимала, что работа в отдельном медико-санитарном батальоне, она принесет бесценный клинический опыт. Это как раз-таки умение самостоятельно принимать решения, когда, ну, нет рядом товарищей, которые бы могли подсказать, опытных кандидатов, профессоров и так далее. То есть ты вот самостоятельно,
один на один
самостоятельно принимаешь это решение. Ну и, безусловно, большое спасибо нашему правительству. В то время не последнюю роль сыграло то, что труд высокооплачиваемый и достойно оплачиваемый был.
Что для вас самым сложным было тогда?
Вы знаете, наверное, самое сложное было — это тревога за ребенка о том, что будет с нашей девочкой, если вдруг с нами что-то случится. Это, наверное, самое тревожное.
И если думать... Она была в безопасном месте.
Да, конечно, она
А вы долго работали по контракту?
Два года там работали. Ребенок маленький был, конечно, тревога о том, все может произойти в горячей точке и что будет с ребенком. То же самое, в принципе, если думать о том, что вот случилось в 2020 году, ну, где-то такое дежавю, немножко ощущение было, когда в неизвестность куда-то с неизвестным заболеванием начинаешь работать. Ведь не только я, но и в принципе многие врачи, медицинские работники, они жили отдельно от своих семей, это не секрет. Спасибо нашему городу, который предоставлял гостиницы для медицинских работников. Поначалу кто-то, в принципе, ночевал на работе, все время находился. У кого была возможность, тот своих родственников, пожилых, маленьких детей отдельно куда-то селили. Ну вот, собственно говоря, примерно... Вот так вот все было.
Можно сказать, что вот опыт работы в пандемии, он сопоставим с тем опытом работы
ощущения
в Чечне,
были очень похожи,
был у вас,
да,
20
похожи,
лет назад.
Да, были похожи такие же ощущения.
А как изменила пандемия работу госпиталя?
Я не могу сказать, что совсем радикально что-то поменялось, но, безусловно, коллектив стал наиболее мобильным, собранным. Знаете, как вот в бою, когда проходит какое-то вот испытание, те, кто не выдержал, к счастью, таких было очень мало, вот, они ушли и остались только самые сильные. Плюс «не было бы счастья, да несчастье» помогло. Парк медицинского оборудования обновился. И аппараты ИВЛ, там, койки, ну и так далее, и так далее. Аппараты УЗИ, рентгеновские аппараты новые, КТ, перечислять можно очень долго. Плюс у нас появился замечательный новый корпус-трансформер. Он обустроен так, ну, это как гостиница 4 звезды. То есть это комфортабельные номера с душем, с санузлом в каждой палате. Поэтому, ну, есть, безусловно, большой шаг вперед.
А большие ли потери в личном составе понес госпиталь? Мне кажется, нужно вспомнить о людях, которые,
к сожалению, пять наших сотрудников, они вот погибли от этого заболевания при исполнении.
У оставшихся нет ли профессионального выгорания? И каким образом, ну, наверное, можно какую-то психологическую поддержку оказать?
Ну, безусловно, как и во всякой работе, наверное, иногда бывает какой-то момент усталости. Но у нас есть медицинский психолог. В случае необходимости сотрудники к нему обращаются. Плюс, ну, есть отпуск. Наши врачи путешествуют по всей стране, с удовольствием потом делятся. Причем путешествуют от Востока, от Запада до Дальнего Востока. Вот, незабываемые впечатления. И это помогает потом вернуться на работу с новыми силами.
Татьяна Погода, заместитель начальника госпиталя для ветеранов войн, врач-кардиолог высшей категории, сегодня у нас в гостях. Татьяна Евгеньевна, а как сегодня работает с госпиталем? Работает госпиталь, и попадают ли вам сегодня к вам коронавирусные больные?
Ну, с марта этого года мы работаем полностью в штатном режиме. У нас законсервированы уже павильоны в Ленэкспо и стационар, который располагается по трем адресам, Старорусская, Елизарова, на Народной, он принимает обычных наших пациентов. Прежде всего, это нашу льготную категорию, участники инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда.
То есть оказывает узники, плановую помощь?
Штатную, я так правильнее назову. Это штатное.
А в чем отличие?
К нам поступают пациенты как по экстренным показаниям, так и плановая госпитализация.
Вот. Понятно. Корпус-трансформер, про который вы сказали, что он вот так вот оборудован прекрасный, как гостиницы, с такими практически люксовыми номерами, он как сейчас работает?
Там располагаются 6 отделений, 2 хирургических, 1 неврологическое и 2 по терапевтическому направлению.
То есть в рамках получения вот этой штатной помощи вполне можно оказаться и в этом
корпусе. В обычном
корпусе
режиме,
тоже.
Как мы обычно это работаем.
Ну вот сейчас такая волна последняя, я уже сбилась со счета, какая она была, спала, коронавирусная, и вы работаете в штатном режиме. Но вот исходя из своего богатого опыта, какой прогноз вы можете дать на дальнейшее распространение ковида, на появление новых штаммов?
Ну, я не инфекционист и не эпидемиолог, но то, что говорят эти специалисты, безусловно, вирусная инфекция, она есть, никуда не денется, она будет. Будут какие-то новые мутации, будут какие-то новые варианты. Но благодаря тому, что большое количество привитых пациентов, жителей нашего города, какая-то часть переболела, то есть мы, наконец, достигли вот этого необходимого иммунитета. И, в принципе, коллективного, да. И, в принципе, ну, все говорят, что сейчас это перейдет заболевание в разряд обычных сезонных вирусных инфекций.
И уже он не собственно будет таким говоря, злым, смертоносным.
Да, да. Собственно говоря, что мы сейчас и видим. Сейчас заболеваемость крайне низкая, коронавирусная инфекция. Среди наших пациентов, а мы всех пациентов, которые к нам госпитализируются, тестируем, ПЦР-тест выполняем. Да, они, безусловно, есть, но это не так много.
Но все-таки какие-то меры предосторожности, которые вы рекомендовали бы людям? Можете,
наверное, обычные. Обычные, если это человек старшей возрастной группы, то в обязательном порядке нужно привиться. По возможности, может быть, где-то там в общественных местах придерживаться каких-то обычных мер предосторожности, там мытье рук, там где-то масками воспользоваться. То есть ничего нового я здесь не скажу.
Ну вот про прививки, кто уже прививался или вакцинировался, им нету необходимости снова
защищаться?
Прививаться. Снова прививаться.
Нет, почему? Ревакцинироваться нужно.
Ревакцинироваться нужно по прошествии какого времени после
Через
последней?
Год, пожалуйста.
То есть эта прививка, она как бы требует постоянного возобновления.
Конечно,
да. Ну вот вы уже сказали, что основной ваш контингент — это участники, ветераны войны, блокадники, жители блокадного Ленинграда. Кто еще может рассчитывать на то, чтобы стать вашими пациентами сегодня?
Ну, в настоящее время наш стационар по нескольким таким вот направлениям работает. это принимает пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ОНМК и ОКС. Мы работаем вне зависимости от категории, гражданский, негражданский, участник, неучастник, 365 дней в году, непрерывно принимаем пациентов с ОКС и ОНМК.
Это для, может быть, менее...
С инсультами и инфарктами, скажем так. С инсультами и инфарктами круглосуточно мы принимаем таких пациентов. Далее большое такое направление — это травматологическая помощь. Это 6 районов нашего города доставляют к нам пациентов старшей возрастной группы 65+, у которых случился, к сожалению, перелом бедренной кости. Они тоже к нам все едут. Это большой такой раздел. Плюс еще плановая травматологическая помощь, замена суставов там и так далее. Большой раздел — это гериатрические отделения, где пациенты старшей возрастной группы госпитализируются на обследование при декомпенсации хронических каких-то заболеваний. Еще одно такое направление серьезное, которое у нас развито, это абдоминальная хирургия, которой также мы работаем по скорой помощи. Но, безусловно, следует упомянуть шикарный совершенно у нас центр реабилитации, который на Елизарова на 248 коек.
Угу. Это центр реабилитации после инсультов и инфарктов?
В том числе, да, после инсультов и инфарктов и после травматологических операций на крупных суставах.
Угу. Татьяна Евгеньевна, у вас в этом году еще один такой личный праздник, 15-летие трудовой деятельности в госпитале. Как, с вашей точки зрения, врача-кардиолога, за это время изменилась ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями и, возможно, методами их лечения?
Ну, первое, о чем нужно помнить, о том, что, к большому сожалению, количество пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями оно не уменьшается. Во время пандемии складывалось впечатление о том, что пациентов с инфарктами миокарда стало меньше. На самом деле их не стало меньше. Просто стационары были перепрофилированы под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. И, к большому сожалению, какая-то часть больных не обращалась, терпела дома, пережидала и так далее.
И, наверное, летальность увеличилась?
Да, к сожалению. Да, в связи с этим вот именно от сердечно-сосудистых заболеваний увеличилась летальность. Если говорить в целом, то за 15 лет радикально изменились подходы. У нас в городе увеличилось количество центров, которые оказывают, по сравнению с тем, что было 15 лет назад, высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе и наш стационар, когда 10 лет назад у нас появилась ангиоустановка. Мы включились как раз в программу эту, которая принимает пациентов с инфарктами миокарда. Тут же в течение часа мы можем выполнить коронарографию.
Это оказать, вот этот золотой час, да?
Да, и оказать высококвалифицированную помощь. Это очень важно, потому что если вовремя оказать помощь, то у пациента есть вероятность, что инфаркт не случится, или это будет минимальное поражение. И, безусловно, качество жизни у пациента тогда будет совершенно другое, чем у того, у которого случился большой инфаркт миокарда.
Ну и продолжая разговор о высокотехнологичной помощи, какую помощь такую можно получить в госпитале для ветеранов войн?
Ну, я уже назвала это. Вот наличие ангиоустановки помогает выполнить исследования на сосудах сердца, сосудах нижних конечностей. Плюс еще благодаря, опять-таки, коронавирусу у нас появился шикарный, вообще замечательный компьютерный томограф, который позволяет также много делать современных исследований. И сердце КТ-коронарографию сделать, и КТ сердца, и сосуды нижних конечностей, и сосуды почек и так далее. Посмотреть.
Ну, то есть вот можно сейчас сказать, что инфаркт, если возвращаться к вашей специальности, это не приговор.
И ни в коем случае это не приговор.
И научились и лечить, и предупреждать какие-то такие ужасные
последствия. Да, и пользуясь случаем, вот всех жителей нашего города, особенно мужчин, которые всегда считают, что если у них что-то болит, то он мужчина, он может потерпеть и может переждать. На самом деле лучше обратиться за медицинской помощью, выполнить электрокардиограмму, убедиться, что боли за грудиной, боли под левой лопаткой, боли в левой руке — это не из-за остеохондроза. Вот. Исключить инфаркт миокарда, и тогда уже можно сказать... что сделала то, что положено.
Ну, как минимум, наверное, проходить диспансеризацию.
Безусловно.
Периодическую, которая положена нужно каждому следить, жителю нашего города.
Нужно следить за холестерином, как общим, так и низкой плотности и триглицеридами. Обязательно следить нужно за сахаром крови. И обязательно нужно следить за артериальным давлением. Это вот такие киты, которые позволят предотвращать сердечно-сосудистые заболевания. И, кстати, у нас в городе вообще те пациенты, которые, ну, не дай бог, перенесли инфаркты миокарда, также, пользуясь случаем, хочу оповестить наших жителей, они в течение 24 месяцев имеют право получать бесплатные лекарственные препараты после перенесенных вот таких острых сердечно-сосудистых событий.
Угу.
Это вот такая вот программа у нас в городе есть.
Направленная на поддержку.
В поликлиниках по месту
жительства.
Они очень
дорогостоящие, так что это
конечно,
очень хорошая
программа. Конечно, в поликлиниках по месту жительства им выпишет участковый терапевт или кардиолог бесплатные рецепты.
Спасибо большое. Татьяна Погода, заместитель начальника госпиталя для ветеранов войн, была у нас в гостях сегодня. Татьяна Евгеньевна, еще раз с прошедшим праздником.
Спасибо
Удачи
большое.
И вылеченных пациентов.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Новости дня. Хроника событий.
18.50 в Петербурге, по-прежнему плюс 16 в нашем городе. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Правительство Финляндии приняло решение открыть границу для туристов из России. Как сообщается на сайте финского МВД, ограничения на въезд в страну, связанные с пандемией коронавируса, заканчиваются 30 июня. Таким образом, путешественники больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы. Пограничный контроль возвращается к допандемической ситуации. Для пересечения границы достаточно будет иметь только паспорт с визой. Между тем, по действующим с марта 2020 года правилам, выезд за границу через сухопутные пункты пропуска российским туристам запрещен. Российские пограничники выпускают лишь некоторые категории граждан, включая владельцев недвижимости в Финляндии, пациентов финских клиник и прочих. Всех остальных на границе разворачивают. В Бокситогорском районе Ленобласти второй день продолжаются поиски пожилого мужчины. В субботу он ушел в лес из поселка Ефимовский и перестал выходить на связь. Накануне вечером родственники 73-летнего пенсионера сообщили в полицию о его пропаже. В поисках задействованы полиция, нештатные аварийно-спасательные формирования и волонтеры. По словам поисковиков, мужчина хорошо знает местность, однако в последнее время он имеет проблемы с памятью, что и могло стать причиной дезориентации. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на вторник 56 рублей 17 копеек. Новый курс европейской валюты 58 рублей 80 копеек. В северной столице на прошлой неделе прошел юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум. В нем приняли участие 14 тысяч человек из 131 страны. Всего в рамках форума было подписано 691 соглашение на сумму в 5 триллионов 600 миллиардов рублей. Часть этих впечатляющих результатов была достигнута делегациями Петербурга и Ленинградской области. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Несмотря на то, что главный экономический форум страны проходил в условиях беспрецедентных антироссийских санкций, его итоги оказались оптимистичными и результативными. Главным событием по традиции стало пленарное заседание. Президент России Владимир Путин обозначил основные принципы развития экономики страны и отметил, что отечественный бизнес в очередной раз продемонстрировал умение выживать в любой ситуации.
Экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех. При этом санкционное оружие, оно, как известно, и практика последних лет это показывает хорошо, оно обоюдоострое. Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом, как и наши предки, решим любую задачу. Об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны.
На форуме была обозначена ключевая тема экспозиции северной столицы «Петербург будущего. Новая реальность. Взгляд в будущее». За 4 дня город подписал 46 соглашений по таким ведущим направлениям, как судостроение, машиностроение, туризм. Часть соглашений направлена на поддержку сферы импортозамещения. Подвел итоги губернатор Петербурга Александр Беглов.
Для Санкт-Петербурга тоже форум был очень удачным. Мы подписали почти на 500 миллиардов рублей соглашений различных. Все эти соглашения, они направлены прежде всего на развитие общей инфраструктуры нашего города. Это и транспорт, здравоохранение, это и наука, это и образование, это развитие IT-технологий. Понравилось выступление президента, который сказал самое главное, что в стране деньги есть. Их надо вкладывать в собственную страну. И тогда все будет хорошо. А вот Санкт-Петербург – это идеальное место для того, чтобы вкладывать сюда инвестиции. И у нас это получается. А то, что касается санкций, вы знаете, в свое время Петр I после Полтавской битвы поднял кубок за наших учителей. Я уверен, что через несколько лет мы тоже поднимем бокал и скажем спасибо Западу за его санкции.
Организаторы отметили, что юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум прошел успешно. Выяснилось, что площадки экспофорума уже не хватает на всех участников и гостей. Поэтому правительству Петербурга сделали запрос на расширение конгрессно-выставочного центра минимум вдвое.
Петербург занял 7-е место по уровню доходов среди регионов России. При составлении рейтинга учитывались два показателя. Первый – отношение медианных доходов жителей к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В Петербурге это 2,14%. Второй показатель – доля населения за чертой бедности. В северной столице таких 5,1%. Ленинградская область оказалась на 21-м месте среди 85 субъектов. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило чуть более 1,5%. За чертой бедности оказалось 8,1% жителей.
Новости дня. Культура.
Камерный музыкальный театр «Санкт-Петербург-Опера» отмечает 35-летие. Праздничные мероприятия продлятся весь июнь. Подробнее о программе и предстоящих премьерах расскажет Елена Серова.
Театр «Санкт-Петербург-Опера» задумывался Юрием Александровым как сплоченный коллектив талантов, который должен жить по своим стандартам. Это и театр, и дом, профессиональная и личностная школа. Чтобы конкурировать с такими признанными мастерами жанра, как Мариинский и Михайловский театры, нужно постоянно совершенствовать профессионализм артистов и качество постановок, убежден Юрий Александров. Режиссер скрупулезно выбирает каждое произведение, поэтому репертуар доказывает, что театр «Санкт-Петербург-Опера» занимает свое особое место в культурной жизни города. Задача театра – удивлять, считает Юрий Александров, поэтому предстоящая премьера будет посвящена Ивану Грозному.
Это опера «Бизе», которая при жизни так и не увидела свет. У нас Иван Грозный не убийца, это у нас влюбленный человек, который попадает в ситуацию, когда он теряет веру в человека, в свои отношения. Последний раз у него сложно. Он говорит: вы хотели Грозного, вы его получили. Может быть, эта ситуация уже близкая к сегодняшнему дню.
Юбилей – повод собрать друзей и немного пошутить над театральной жизнью, утверждает Александров. 23 и 24 июня театр представит специальную программу с одним антрактом. В первом отделении премьера оперы «Буф» Антонио Сальери «Сначала музыка, потом слова». Во втором – костюмированный гала-концерт «Вива Моцарт». Прозвучат симфонические фрагменты, арии из популярных опер, таких как «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта» и редко исполняемые в России. Также к юбилею приурочена выставка, на которой будут представлены эскизы к спектаклям, костюмы из ранних постановок и награды за 35 лет.
В новом здании РНБ открылась выставка «Знаменитые беженцы». Она рассказывает об известных персонах, вынужденных эмигрировать из своей страны по разным причинам. С подробностями Елена Медведева.
Организаторы постарались отобрать материал, касающийся знаменитых беженцев, представителей самых разных стран и областей деятельности. Кроме общей краткой биографической сводки, особо выделены периоды их жизни, связанные с вынужденным отъездом из страны. Героями экспозиции, охватывающие два века мировой истории, стали Фредерик Шопен, Зигмунд Фрейд, Виктор Гюго, Марк Шагал, Карл Фаберже, Альберт Эйнштейн, Милош Форман, духовный лидер Тибета Далай-Лама XIV, и другие. Всего в экспозиции рассказывается о 16 персоналиях. По словам заместителя председателя Петербургского отделения Российского Красного Креста Натальи Зайберт, важно было показать, какое влияние оказала эмиграция на деятельность и последующие годы жизни выдающихся беженцев.
Эти люди, они все в какой-то момент своей жизни были или в изгнании, или вынуждены были эмигрировать из своей страны в силу различных обстоятельств. Но мы хотели показать, что это, в общем, люди, которые, уехав из страны своего происхождения, переехав в другие страны. Они добивались и там успеха, и изменяли жизнь. Мы хотели показать причины эмиграции вынужденной, причины отъезда и что с ними происходило дальше. Мы на самом деле каждый год отмечаем, как и многие страны, Всемирный день беженцев. Мы хотим привлечь внимание людей к этой весьма актуальной, острой на сегодняшний день проблеме.
Выставка приурочена ко Всемирному дню беженцев, который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году. Он ежегодно отмечается 20 июня в знак солидарности совместно с Днем африканских беженцев. Установление этой даты – один из способов привлечь внимание общества к положению переселенцев по всему миру.
По прогнозу гидрометцентра, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, гроза. По области ночью +7, +12, днем 16-21 градус. В Петербурге ночью +10, +12, днем +17, +19. Последующие двое суток существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в дневные часы повысится на 3-5 градусов. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Петернов. Всего доброго. До свидания.
Новости дня.